17. Энея оставляет дискуссионную группу, выходит к нам, и мы рассказываем о прибытии ордена. Чим Дин говорит, что Далай-лама позволил им поселиться в старом монастыре на Выдровом озере, сообщаю я, под сенью Шивлиня. Энея улыбается и молчит. Им запрещено пользоваться летательными аппаратами, продолжаю я, но они вольны ходить повсюду. Повсюду. Энея кивает. Мне хочется схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть. «И очень скоро они услышат о тебе!» — выкрикиваю я, потеряв терпение. «Миссионеры будут тут через неделю, если не завтра, и повсюду станут совать свой нос, вынюхивать, выслеживать и передавать сведения начальнику, и нам еще здорово повезет, если это будут миссионеры, а не солдаты». Помолчав еще немного, Энея говорит.
«Нам повезло, что это не комиссия за мир и справедливость во Вселенной».
«А это еще что?»
«Сейчас не время объяснять, Рауль», — качает она головой. «Наверное, у них тут еще какое-нибудь дело, кроме искоренения нонконформизма».
Еще в первые дни моего пребывания здесь Энея рассказала мне о том, что происходит в Священной Империи. На Марсе мятеж палестинцев привел к эвакуации властей и ядерной бомбардировке с орбиты, на территориях кольца Ламберта и Безбрежном море вспыхнули восстания вольных торговцев. Не прекращается война на Иксионе и десятках других планет. Возрождение Вектор, где разместились огромные флотские базы, а при них бесчисленные бары и бордели, гудит, как растревоженный улей. А поскольку теперь основу имперского флота составляют звездолеты класса «Архангел», новости обычно запаздывают всего на пару дней. Пожалуй, самым интригующим был слух, что один из архангелов взбунтовался, бежал на окраину и теперь устраивает набеги. Он нападает на конвои гильдии, причем стремится лишь вывести из строя транспорт и без особого ущерба для экипажей, и громит оперативно-тактические группировки имперского флота, занятые подготовкой очередного похода на бродяг по ту сторону Великой Стены. В последние недели пребывания Энеи и Абеттика на возрождении Вектор стали поговаривать, что тамошним флотским базам грозит опасность. Еще были слухи, что в системе Пасама теперь держат громадную флотилию для обороны Ватикана. Словом, даже если слухи о Рафаиле сильно преувеличены, ясно одно — его блиц-атаки растянут крестовый поход против бродяг на годы. Впрочем, сейчас все это не важно. Сейчас я дожидаюсь отклика Энеи на весть о прибытии Ордена. И что дальше, гадаю я, удирать на следующую планету? Но вместо того, чтобы обсудить подробности побега, Энея спокойно говорит.
«Далай-лама устроит официальный прием в честь имперских сановников».
«И что?»
«Надо позаботиться, чтобы нам прислали приглашение».
Вряд ли я на самом деле разинул рот. Но ощущение было именно такое.
«Я позабочусь», — Энея касается моего плеча. «Поговорю с Чарльзом Чикьяк Кэмпо и Кэмпо Нга Вань Таши, чтобы нас непременно включили в список приглашенных».
Тут я окончательно теряю дар речи, а она возвращается к своим ученикам. В мягком свете фонарей их глаза лучатся покоем и безмятежностью. Я начитываю эти слова на микровелен и вспоминаю, как писал их в свои последние дни в ящике Шрёдингера на орбите Армагаста. Вспоминаю, в какой спешке диктовал, почти не сомневаясь. По всем законам теории вероятности мне осталось недолго, а потом сработает детектор и лопнет ампула с цианидом. Почему я тогда вел повествование в настоящем времени? Да, теперь вспомнил. Когда меня приговорили к смерти в ящике Шрёдингера, точнее, не в ящике, а в капсуле, мне позволили взять с собой кое-что из личных вещей. Одежду и комлок размером с ладонь, который я унес с корабля на Тяньшане. Коммуникатор вывели из строя. Не знаю зачем, все равно он ничего не смог бы передать сквозь силовое поле, даже если бы было кому передавать. Но бортжурнал, после тщательного изучения в процессе дознания, не тронули. На Тяньшане я начал делать ежедневные записи. Именно эти записи я и вывел в ящике Шрёдингера на экран скрайбера, чтобы просмотреть их перед тем, как писать самые личные главы. И, наверное, как раз поспешность этих записей, угадывающиеся в них ощущение неминуемой катастрофы, заставили меня прибегнуть к повествованию в настоящем времени. Все связанное с Энеей свежо в моей памяти, но некоторые воспоминания, стоящие за этими наспех сделанными записями, настолько ярки, что сердце щемит от боли утраты. Записывая, я переживаю все заново. Фонограммы нескольких ее вечерних дискуссий я записал на комлог. В последние дни я частенько прокручиваю их, чтобы только вновь услышать ее голос. «Расскажи нам о техноцентре», — попросил один буддийский монах в тот вечер, когда прибыли имперские корабли. «Пожалуйста, расскажи нам о центре». Энея медлит всего мгновение, чуть склонив голову к плечу.
«Давным-давно», — начинает она.
Она всегда начинает так длинные объяснения.
«Давным-давно, больше 1000 стандартных лет назад, до хиджры, до большой ошибки, единственные разумные существа, известные людям, были сами люди. Тогда мы считали, что если человечество и создаст когда-нибудь иной разум, то он станет плодом огромных усилий в виде громадного множества кремниевых элементов, старинных усилителей, реле и полупроводниковых приборов, называвшихся транзисторами, микросхем и процессоров. То есть возникнет в машине, состоящей из множества микросхем. Иными словами, мы пытались содрать, простите за выражение, принцип работы и устройства человеческого мозга. Конечно же, эскины возникли совсем не так. Они как бы самозародились, пока мы, люди, на минутку отвлеклись. Теперь представьте себе старую Землю до начала колонизации других миров. Двигатель Хоукинга еще не изобретен, о постоянном межпланетном сообщении еще нет и речи. Все мироздание заключено в одной красивой упаковке, и эта упаковка — наша дивная голубая планета, старая Земля. Но к концу 20-го столетия эта крохотная планетка уже имела зародыш инфосферы. Планетарные средства телекоммуникации развелись в хаотичную систему архаичных кремниевых компьютеров. Никакого упорядочивания, никакой иерархии, только единый протокол обмена информацией. Вот тогда-то и возник разум-муравейник с распределенной памятью. Предки нынешних эскинов возникли в результате бессистемных попыток смоделировать искусственную жизнь, а вовсе не как продукт разработок по созданию искусственного интеллекта. В 40-х годах 20 века прадедушка техноцентра, математик Джон фон Нейман, доказал возможность искусственного самовоспроизведения. Как только появились первые портативные кремниевые компьютеры, с которыми смогли играть отдельные индивидуумы, любопытные дилетанты начали упражняться в синтетической биологии. Конечно, они были ограничены пропускной способностью центральных процессоров этих машин. Псевдожизнь, самовоспроизводящаяся, накапливающая информацию, взаимодействующая, питающаяся и эволюционирующая, возникла в 60-х годах того же столетия. К концу века эта жизнь покинула стоячие болота отдельных машин и обосновалась в формирующейся всепланетной инфосфере. Тогда она называлась «сеть интернет». Первые скины, зародившиеся в информационном море, были тупы, как пробки. Хотя правильнее было бы сказать «тупы», как первые микроорганизмы, зародившиеся в океане. Некоторые из первых псевдоорганизмов, плававших в теплой субстанции инфосферы, тоже продолжавшие эволюционировать, были 80-байтными образованиями, введенными в блок АЗУ виртуального компьютера, компьютера, симулированного компьютером. Одним из первых выпустил подобных тварей в информационный океан человек, которого звали Том Рэй, и он вовсе не был специалистом по искусственному интеллекту, компьютерным программистом или киберманом, которых тогда называли хакерами. Он был биологом, собирателем насекомых, ботаником, орнитологом и провел не один год в джунглях, коллекционируя муравьев для ученого, которого звали Э. О. Вильсон. Наблюдая за муравьями, Том Рэй заинтересовался эволюцией и решил выяснить, нельзя ли вместо того, чтобы имитировать эволюцию на одном из первых компьютеров, попробовать запустить там настоящую эволюцию. Он переговорил с несколькими киберманами, но эта идея их не прельстила. Тогда он сам научился программировать. Киберманы утверждали, что эволюционирующие и мутирующие кодовые последовательности в компьютерах попадаются то и дело. Их называли тогда сбойными и свихнувшимися программами. Киберманы говорили, что если его программные коды и разовьются во что-нибудь, то все равно будут не работоспособны, не жизнеспособны, как большинство мутантов, и только нарушат работу компьютерного матобеспечения. И Том Рэй создал для своих программно-кодовых существ виртуальный компьютер, симулированный компьютер внутри настоящего. А затем он создал настоящее 80-байтное программно-кодовое существо, способное к самовоспроизводству, с ограниченным сроком жизни, которое эволюционировало в его компьютере внутри компьютера.